Глава 13. Атташе. Меня разбудил целомудренный поцелуй в висок и запах черники. Я мягко вынырнула из сна, лениво потягиваясь на постели, а затем, резко открыв глаза, я перекатилась и взобралась сверху, вдавив его бедра в перину матраса. «Что?» — спросила я, поймав на себе ошеломленный и распахнутый взгляд темно-карих глаз. «Это уже слишком, да?» — Коул сглотнул, раскинув руки над головой и боясь пошевелиться. На нем были домашние штаны со шнуровкой и растянутая футболка, которую он отвоевал в кровопролитной войне со штруделем, принявшим ее за свою новую подстилку. На его руках до сих пор заживали царапины. Острые скулы заходили туда-сюда, когда Коул принялся кусать внутреннюю сторону щеки, пытаясь успокоиться. «Ты ведь все еще хочешь?» — осторожно спросила я, нависнув над ним. Коул заерзал.
«Я всегда хочу, просто иногда это тяжелее, чем кажется».
«Я понимаю, но...» Его футболка задралась, обнажая полоску кожи на животе, где проглядывалась редкая дорожка волос, уходящих вниз. Я сглотнула и сосредоточилась, заставляя себя смотреть Коулу в глаза и только. «Кто здесь охотник? А кто добыча?» — подразнила его я шепотом. Коул облизнул пересохшие губы и приподнялся на локтях.
«Кажется, я вижу твои кроличьи ушки».
«Правильно». Коул слабо улыбнулся и поцеловал меня первым, бесстрашно приняв мои объятия. Я прижалась ладонями к его груди и застыла так, давая ему немного времени, чтобы привыкнуть к моим прикосновениям, прежде чем серьезно атаковать. Когда мышцы его, сведенные напряжением, расслабились, я уложила Коула на подушку и забралась рукой под футболку. Он часто и прерывисто задышал, жмурясь. И я затихла на какое-то время, не двигаясь, но не убирая руку. «Я обещала научить тебя не бояться прикосновений», — прошептала я. «Но ты не обязан терпеть, если это все еще слишком тяжело».
«Нет, обязан»,
— решительно выпалил Коул, разомкнув веки. Взгляд карих глаз сделался голодным, как у тигра.
«Ты не представляешь, как сильно я хочу, чтобы ты касалась меня. Здесь».
Он указал пальцем на свою голову.
«Я наслаждаюсь, но тело, оно будто не слушается. Мне просто нужно немного времени».
«У меня чувство, будто я совращаю ангела». Моя кривая усмешка ввела Коула в жуткую краску. Это было бы мило, не будь так сексуально в сочетании с его рваным дыханием и затвердевшим низом живота. Снова нагнувшись к нему, я прошлась кончиком языка по линии его верхней губы. Рука придвинулась чуть выше к груди. Интересно, как далеко нам удастся зайти сегодня? В этом таилась своеобразная прелесть. Узнавать Коула по чуть-чуть, миллиметр за миллиметром. Открывать для себя, как невиданные дикие земли. Не спешить. Удовольствие в этом занятии было столько же, сколько будет в том, к которому мы однажды придем. После черничных вафель Зои на завтрак Коул насквозь пропитался ягодой, словно дымом. Одежда, кожа, волосы. В сочетании с его естественным молочно-мускусным запахом он пах, как сладкий рулет. Руки так и чесались обнять его. Обвив руками мою талию, Коул расстегнул пару нижних пуговиц на моей рубашке. Это не входило в наш договор. Я должна была учить его близости, продвигаясь день за днем все дальше и дальше, а не наоборот. Но не дарить ласку в ответ — это было против природы Коула. Я сплела ноги с его, и мы запутались в одеяле и в друг друге. Так начиналось почти каждое наше утро с той поры, как вместе с Зоей мы вернулись из Нового Орлеана. Коул, раньше спавший на диване, был вынужден уступить свое место ей. И не было в моей жизни времени сказочнее, чем эти две недели, которые мы делили одну постель. Я отчаянно старалась не думать, что должна благодарить за это барона Субботу. Кажется, его одержимость не прошла бесследно. а все еще сидела где-то в глубине нас. Я открыла глаза и, внимательно наблюдая из-под ресниц за распаленным лицом Коула, потянула шнуровку на тесном поясе его штанов.
«Одри, я тебя...»
— прохрипел он, когда я выбила из него первый стон, коснувшись там, где его никто еще никогда не касался. Но затем Коул вдруг осекся, побелел и перехватил мою руку, не позволяя продолжить.
«Хватит. Мне еще сегодня на работу».
«И?» — спросила я многозначительно, поведя бровью.
«Я уже был в душе. Если пойду туда второй раз, то опоздаю».
«Сексуальная разрядка как раз помогает сосредоточиться».
«Меня и так достаточно сосредотачивает угроза сокращения моей зарплаты»,
— забормотал Коул скомканно, пытаясь натянуть назад штаны и при этом упрямо избегая смотреть мне в глаза.
«Продолжим вечером, ладно?»
«То есть мы все-таки продолжим?»
«Ох, я хотел сказать... увидимся».
«Нет, ты хотел сказать именно то, что сказал. Не отрицай». Коул пробурчал что-то совсем невнятное и вылез из постели. Я закатила глаза, падая на кровать спиной и наблюдая, как он суетится, приводя себя в порядок.
«Буду вечером»,
— сказал Коул, клюнув меня носом в щеку напоследок.
«Удачной магической практики. Постарайтесь не разнести дом».
Он вышел из комнаты быстрым шагом, прихватив с собой ключи от машины, и когда в коридоре хлопнула дверь, я тяжело вздохнула и все-таки выбралась из кровати. Практика. 2 недели мой день начинался с Коула, а затем он продолжался с обучения у Зои. Это было увлекательно в той же мере, как и изматывающе. Но, умывшись, я в полной боеготовности вышла к своему милому учителю, ведь как бы спокойно ни прошел этот месяц, по ночам мне все еще снились кошмары. Невольно задержав взгляд на тонком шраме, белеющем вдоль ладони в память о сделке, заключенной с Джулианом, я села за стол, принимая из рук Зои тарелку с пирамидкой из вафель.
«С очень добрым утром!» —
промурлыкала она, широко улыбаясь. На ней были мешковатые штаны, как у арабских торговцев, и теплый свитшот. Ленточки в черных волосах, заплетенных во французскую косу, сменились на драгоценные заколки. За каждой прядью мерцало золото и камни. Где-то изумруд, а где-то рубин. Я удивилась тому, как она умудряется носить на себе столько тяжести, но тут увидела еще и громоздкие серьги с хитросплетением колец и перестала чему-то удивляться вовсе. «Спасибо, что не ворвалась сегодня к нам в комнату, как вчера». Припомнила я недовольно, но тут же погрузилась в черничные вафли и в прямом, и переносном смысле.
«Они божественные!»
«Так и есть», — кивнула Зоя, забираясь на стол напротив прямо с ногами. «Как поживают твои сны? Пока не снилось ничего этакого».
«Ты имеешь в виду что-нибудь такое, что можно принять за предсказание?» — уточнила я.
«Нет, ничего. Все как всегда. Только мой обезумевший братец и всякая дребедень».
«Эй, котики!» Я потрясла золотым браслетом на запястье и наклонила тарелку со стола так, чтобы одна из вафель соскользнула вниз. Не долетев до пола, она была встречена пастями 3 голодных гримов. «Приятного аппетита!» Лицо Зои переменилось. Верхняя губа поджалась и задрожала, как у кролика, обнажая зубы. С демонстративным отвращением она сдвинулась на край стола подальше от 3 котов с жадным чавканьем, уплетающих свой завтрак.
«Ты с ума сошла?»
«А что такого?» «Чёрт, кажется, я забыла представить вас друг другу».
«Как ты додумалась пригреть у себя в доме это?»
Я скинула еще одну вафлю, а затем проткнула вилкой следующую, чтобы съесть уже самой.
«Иногда они выручают меня. Да и не выкидывать же их на улицу».
Я почесала блуда за порванным ушком. Он заурчал, так обманчиво похожий на обычного кота.
«Ты хоть знаешь, что это такое?» —
прошептала Зоя, не переставая говорить это таким голосом, будто речь шла о всепожирающем Ктулху.
«Да, знаю. Это гримы Зои». порожденные гадкой человеческой натурой. Чего ты их так боишься?»
«Гримы?» — переспросила Зои и нервно засмеялась. «Ты правда не видишь? Ах, неважно. Лучше забудь. Просто убери их, пожалуйста».
Я насторожилась, вновь тряся браслетом. Облизываясь, коты прильнули к моей ладони, потираясь о нее угольными шкурками. Глаза Эго недобро сверкнули в сторону Зои, налитые красным янтарем, и рассеялись следом за остальным телом, как утренний туман. Она брезгливо поежилась.
«Итак, начнем. Давай, как обычно, для разогрева», — сказала Зоя, выуживая из-под стола карточки с цветными кляксами, похожими на картинки Роршаха. «Что ты видишь вот здесь?»
Жуя вафлю, я пригляделась. На первой карточке, плавно переходя в зеленый, расплывалось красное пятно. Если бы я не знала, что это рисовала сама Зоя гуашью, я бы сказала, что кого-то просто вырвала на холст.
«Я вижу здесь кузнечика. Это ведь кузнечик, да?»
«Что?»
Зоя развернула карточку к себе, хмурясь.
«Где ты здесь увидела кузнечика?»
«Ну, вот лапки, а здесь такие смешные усики и...»
«Ох...»
Зоя спрятала карточку в кучу других и сложила их стопкой.
«Ты ведь помнишь, в чем смысл упражнения? Ты должна чувствовать, а не фантазировать. Предвидение — это эмпатия. В основе прорицания лежит символизм и способность сопереживать. Лишь научившись читать знаки, что тебя окружают, и пропускать их сквозь себя, ты сможешь видеть чужие судьбы».
«Я все равно не понимаю», — вздохнула я, откидываясь на спинку стула.
Зоя застонала и вытащила другую карточку. На ней, сплетаясь в колосок, тянулось два зигзага — оранжевый и фиолетовый.
«Посмотри»,
— мягко сказала Зои, пододвигая карточку ближе.
«Это просто абстракция, не несущая смысла. Этот смысл вкладываешь ты сама. Вот я вижу здесь маленькую девочку, играющую в прятки с братом. Они неразлучны, как два сапога. На улице солнечный день, а рядом крякают утки. Мыльные пузыри плывут по ветру. Они дерутся за баночку с ними. Теперь ты понимаешь?»
— спросила Зои, подняв на меня глаза, чтобы увидеть, как я побледнела. Ведь каждое ее слово описывало памятный день из моего счастливого детства.
«Я вижу это здесь, потому что я открыла свое сердце миру. А что видишь ты?»
Я склонила голову на бок, пытаясь вглядеться в карточку, и пожала плечами.
«Гусеницу?»
«Одри!»
— Зоя хлопнула себя по лбу.
«Ты даже не стараешься! Мы уже 2 недели над этим бьемся.
«Ну не выходит у меня, и все тут!» — всплеснула руками я.
«Я стараюсь, Зои, правда. У меня вообще плохо с живописью, особенно с экспрессионизмом. Может, попробуем что-нибудь другое?» Зоя закатила глаза и обиженно убрала карточки, выбравшись из-за стола. Присев на угол тумбы в прихожей, она достала из сумки кое-что круглое.
«Мне нужно подумать», —
пробормотала Зоя, откручивая из-под черепа своей матери металлическую бляшку, которая скрывалась там все это время. Высыпав себе на запястье дорожку из белого порошка, она зажала одну ноздрю пальцем и втянула его в себя. В первый раз, когда Зоя сделала так в машине, Коул чуть не вышвырнул ее на улицу на полном ходу.
«Мы целую ночь проторчали на кладбище для того, чтобы вернуть тебе копилку с кокаином?»
— вскричал он тогда, ударив по тормозам так, что я чуть не расшибла себе нос о бардачок.
«Я не повезу к себе домой, наркоманку!»
«У меня нет зависимости»,
— закатила глаза Зои, вытирая нос и стряхивая порошок с заднего сиденья.
«Кокаин просто помогает мне держать свой дар в тонусе».
«Я думал, мы вернули тебе семейную реликвию. Это же череп твоей матери!» — продолжал кричать Коул, пока я пребывала в молчаливом смятении. «А ты насыпала в ее голову кокаин! Разве это не оскверняет ее память?»
«Ты не знал, Мари Лаво», — ухмыльнулась Зоя, закручивая на черепе крышку. «Поверь, она была бы только рада, что даже ее останки приносят пользу, а не гниют где-то в земле».
После Зоя клятвенно заверила Коула, что не будет делать так в его квартире. Но делала.
«Ладно, долой символизм!» — вскрикнула Зоя, приободрившись, и спрятала череп в сумку.
Ее глаза блестели не то от энтузиазма, не то от кокса, которым ей платила мафия за ее гадательные сеансы.
«Сядь, как я тебя учила!»
Я отодвинулась от стола, подогнула под себя ноги и села в позу лотоса, выпрямив спину.
«Теперь закрой глаза и сделай несколько глубоких вздохов. Дыши медленно, сосредоточься на моем голосе. Спроси себя, что Зои сделает в следующую секунду?»
Я приоткрыла один глаз, вопросительно взглянув на хитрую ухмылку Зои, и неуверенно промычала.
«Ты погладишь штруделя?»
Кот, лежащий буханкой в своей подстилке, многозначительно мяукнул, откликаясь на имя.
«Ну вот, молодец!» —
похвалила меня Зоя и наклонилась, почесав его за ушком.
«Уже что-то!»
«Да просто еще ни одно твое утро не проходило без тисканья штруделя. Не в предвиденье дело!» — буркнула я, выпрямляя ноги.
«Тогда спроси себя, что сейчас случится на улице. Там ваш сосед паркуется», —
пробормотала Зоя, отодвинув плотную штору в гостиной и выглянув в окно. С губ сорвалось быстрее, чем я успела обдумать то, что собираюсь сказать. «Слишком тесно. Он не влезет». И в следующую секунду спокойствие улицы нарушил пронзительный визг сигнализации. Кто-то действительно задел бампер внедорожника, пытаясь припарковаться. Я подскочила к окну, не веря самой себе. Зоя улыбнулась мягко и торжествующе.
«Вот так это и работает, Одри. У тебя это на уровне инстинктов. Просто, как мы выяснили, символизм и впрямь не твое. Значит, продолжим двигаться в этом же направлении».
«И мне можно больше не мыться холодной водой», — с надеждой уточнила я, содрогнувшись при одном лишь упоминании этого.
«Я вообще не понимаю, как эти средневековые пытки способны разбудить хоть в ком-то интуицию. Даже твой совет налить на пол воду и водить по ней ладонью кажется мне более адекватным, чем это». Зоя хохотнула, но тут же приняла серьезный вид.
«Ты сама хотела освоить дар как можно быстрее. Вода — лучший проводник для его постижения. Но холодный можешь больше не мыться, ладно? Ограничимся умыванием».
Зоя бодро похлопала меня по плечу, а затем куда-то засобиралась, побежав одеваться.
«Куда это ты?» — нахмурилась я, вернувшись к завтраку и допивая свой кофе. «Съезжаешь?»
«Не вечно же мне тут тусоваться с вами, ребята. Я тут как третье колесо велосипеда», —
хмыкнула она не без ехидства, застегивая куртку.
«В квартале отсюда сдается маленькая квартира. Иду ее смотреть, а вечером у меня свидание».
«Свидание? Быстро же ты освоилась в новом городе», — восхитилась я. «И с кем же?»
«Да так, приглянулся один красавчик в баре. Он тоже работает в полиции. Наверное, фетиш на детективов — это заразное»,
— ухмыльнулась Зоя.
«И, кстати, еще одна порция советов. Не сиди дома, хорошо? Тебе нужно научиться чувствовать окружающий мир. Попрактикуйся сегодня на улице в полевых условиях. Поброди по городу, понаблюдай за людьми. А еще лучше бери Коула и езжайте куда-нибудь вместе на выходные. Вам обоим это надо. Сама знаешь, приятное с полезным, так сказать».
Я почувствовала, как по лицу растекается жар, словно на меня выплеснули сотейник раскаленного масла. Зоя хихикнула и обвязала вокруг шеи кашемировый шарф.
«Из-за прошлых отгулов Коул сейчас зашивается с работой», — принялась отнекиваться я. «Хватит с нас разъездов».
«Как знаешь», — пожала плечами Зоя.
Но заодно вы могли бы съездить в Нью-Гэмпшир. Ты разве не хочешь узнать, почему барон советовал тебе обратиться к родному отцу? Не зря след от книги Авроры ведет туда же. Твой отец явно что-то знает.
Я поморщилась, еще не готовая обсуждать этот вопрос. После того, как мы втроем вернулись в Бёрлингтон, вместе с Зоей я провела обряд, чтобы выяснить, кто украл гримуар Авроры. Как и слова барона, тонкая дорожка из риса, рассыпанного на карту, протянулась до города Манчестер.
«Что бы там ни было, оно ждет тебя», — вторила моим мыслям Зои. «Рано или поздно тебе придется с этим встретиться».
«Я знаю», — призналась я, плотно сжав губы. «Но лучше поздно. Я еще не смирилась с мыслью, что моя мать была изменщицей. К тому же, если книгу Авроры украл кто-то, кто тоже живет в Нью-Гэмпшире, как и мой отец, то мне и с ним придется иметь дело. Нужно еще немного попрактиковаться перед этим. А когда, кстати, ты сама созреешь для откровений? Что произошло у тебя с Рафаэлем? Вы ведь как-никак семья?»
«Тебе ли не знать, как часто люди переоценивают семейные узы?» — фыркнула Зои, застегивая замшевые ботфорты на высоком каблуке. Глядя на них, я тут же захотела себе такие же. «Если коротко, то когда-то это меня Мари Лаво должна была назначить своей преемницей. Но Рафаэль сделал все, чтобы занять мое место. Долгая история. На лет это к 50. Но все, что не делается, то к лучшему». Она бодро подмигнула и, прежде чем вылететь из квартиры, повторила напоследок. «Не сиди дома и не трать все деньги с карточки Коула, иначе вы снова поссоритесь».
Я пресекла свои мечтания о шопинге и затрясла головой, которая для Зои была будто прозрачной. За полчаса мне удалось перемыть посуду и навести порядок в доме, даже не вставая при этом с дивана. С тех пор, как мой ковен пополнился, я будто открыла в себе второе дыхание. Больше магии, больше энергии. Силы Зои поддерживали мои, стекались воедино, как две реки в одно русло. Закончив с уборкой, я собрала банку трав, которых, благо, у Зои всегда было в избытке, как и колдовского опыта. Именно она рассказала мне об одном нюансе, который забыли дописать в главу «Версипелис». После укуса оборотня могут возникнуть осложнения, как после ветрянки, перенесенной на ногах. Так, в первый же рабочий день после выписки из больницы Сэм заказал себе на обед сырой стейк, а вечером чуть не подрался с начальником. Из-за этого его снова отправили в бессрочный отпуск. Закрутив банку с лекарством, я тепло оделась и заставила себя выйти из дома. Делала я это все реже и реже. После встречи с Джулианом во мне снова проснулось отточенное желание прятаться и не высовываться наружу. Открыв на телефоне навигатор, спустя 20 минут я уже была на пороге Сэма. Когда мы навестили его с Коулом впервые, мной овладел ужас. Сэм жил в старой пятиэтажке с облезлой лестницей, утоптанной окурками. Внутри его квартиры было ничуть не лучше. Коридор, захламленный коробками, будто Сэм переехал сюда неделю назад. Скудное убранство и безвкусные оранжевые обои. Уже предвкушая, как я снова увижу все это и захочу нанять ему дизайнера интерьера, я постучалась. Из квартиры доносился рокот музыки. Тяжелый металл, за который Сэма, должно быть, уже возненавидели соседи.
«Опять ты?»
Поприветствовал меня он в своей излюбленной манере, выглянув из-за двери и вытирая лоб боксерской перчаткой.
«Что ты здесь делаешь?»
На нем не было майки, зато были красные шорты почти до колен. Грудь блестела, мокрая от пота. Почти все тело Сэма было рельефным, включая кубики пресса на животе и мышцы рук. Очевидно, я прервала его тренировку напротив боксерской груши, для которой была отведена целая комната возле спальни.
«Сон нормализовался?»
— спросила я, ставя на плиту чайник, чтобы заварить травы.
«Да, но сегодня опять спал паршиво», —
пожаловался Сэм, и я выглянула в окно.
Тусклый лик полной луны висел в небе, выделяясь сквозь облака даже днем.
«Хм, странно. С чего бы это?»
— ответила я, стараясь скрыть сочившийся сарказм в голосе, который Сэму, увы, было не понять с его амнезией. Он обтер влажным полотенцем лицо и швырнул его на кухонную тумбу, на которой были рассыпаны шоколадные хлопья. В остальном здесь было на удивление прибрано. Стопки одежды, электрогитара в углу, плазменный телевизор и гантели, о которые я чуть не разбила ноги. Я бы назвала это холостяцкой берлогой, если бы в воздухе не пахло ванильной аромасвечкой. «В прошлый раз здесь было более грязно», — заметила я, озираясь. Сэм, кажется, смутился, будто уличить его в гостеприимности было то же самое, что в грехе. Фыркнув, он подошел ко мне, когда я заливала кипятком травы и рывком выхватил кружку.
«Напомни, зачем я должен пить эту дрянь?»
Я сощурилась, судорожно вспоминая легенду, которую придумал для Сэма Коул.
«Это просто китайский чай, успокаивающий. Мой знакомый гомеопат считает, что хороший чай — лучшее средство для заживления ран и на теле, и на душе».
«С моей душой все в норме»,
— возмутился Сэм, делая маленький глоток.
«Ты ведь не считаешь, что мне может нанести психическую травму какая-то вшивая дворняга?»
Он хохотнул, и я постаралась ничем не выдать себя, невозмутимо улыбаясь в ответ.
«В меня несколько раз стреляли, куколка. Уколы от бешенства после такого, как царапины на коленках».
«Но спать ты ведь и впрямь стал крепче», — подметила я, закручивая банку и ставя ее на видное место у подоконника. «Не забудь, пить надо два раза в день, утром и вечером. Закончишь эту банку — и все. Считай, переродился. Коул договорится, и тебя вернут на работу». Сэм пожал плечами и глянул в свою кружку, где плавал лист папоротника.
«К сведению, я пью этот чай только потому, что он мне нравится сам по себе. Приятный вкус. Чем-то похожий на молочный улун».
«Это и есть молочный улун, просто с добавками», — соврала я, дожидаясь, когда Сэм допьет при мне всю кружку. Градины пота еще блестели на его коже, покрытой шрамами то тут, то там. Под ребрами действительно виднелся бледно-розовый крест от пулевого ранения. Такой же был и на спине. Вдоль правой руки тянулась татуировка из щупалец осьминога — монстр-кракен. На левой же по-прежнему зияли углубления от снятых швов. Плечо, растерзанное оборотнем в клочья, едва зажило. Рубец там остался нехилый. Выпуклый, широкий и повторяющий форму волчьих зубов. Возвращаясь к боксерской груше, Сэм вылил себе на голову половину бутылки с водой, чтобы остыть, и его волосы примялись, рыжие, как языки пламени.
«А где бутылки из-под виски?» — шутливо спросила я, обойдя комнаты и даже мельком заглянув в мусорное ведро.
«Я завязал».
Я прыснула со смеху, и Сэм, ударив по груше, обиженно насупился.
«Что? Я, по-твоему, совсем алкоголик? Можешь сама проверить холодильник».
Из чистого любопытства я открыла его, но обнаружила внутри лишь кучу свежих овощей, пару полуфабрикатов и свежевыжатые соки. Тогда, недоверчиво взглянув на банку с травами Зои, я пригляделась к ней поближе. «Интересно, что еще она туда добавила? Свой кокаин?»
«Слушай, давно хотел спросить».
Сэм поймал раскачивающуюся грушу и обнял ее, покачиваясь.
«Я почти ничего не помню с того дня в доме Хармондов, но почему с тех пор меня преследует дикое чувство стыда, когда я тебя вижу?»
Я поперхнулась, не зная, что ответить. Магия магии, но Сэм все равно помнил, что натворил. Раковина, подпирающая мне поясницу, его руки под моей одеждой и воспаленные горячие губы, целующие с утробным рыком. Откровение — чувство, на которое я не могла ответить взаимностью. Мне хотелось, чтобы гримы тогда сожрали их вместе с его воспоминаниями, но, судя по всему, они проросли слишком глубоко, как сорняки. Задумавшись, я тоже толкнула грушу и ушибла пальцы. Сэм перехватил их своей рукой, массируя костяшки, чтобы унять боль.
«Не знаю. Ты вел себя не грубее обычного».
Попыталась отшутиться я, ловко выскользнув из его хватки и отступив. Сэм будто не заметил этого, сохраняя угрюмо равнодушное выражение лица. Сигнал будильника, вдруг раздавшийся нараспев, спас нас обоих.
«Чёрт!»
— выругался Сэм, подрываясь к сотовому телефону.
«Уже пора собираться».
«На свидание?» — поддела я, и Сэм неожиданно кивнул.
«Да».
Я вскинула брови.
«Её зовут Зоя. Милая, но тараканов у неё в голове пруд-пруди. Впрочем, в этом даже что-то есть».
«Это не моё дело», — повторила я про себя 10 раз, пока брала рюкзак со стула и пятилась к двери. Похоже, Сэма влекло к ведьмам как магнитом. «Но это не твоё дело, Одри.
Тогда удачи. Не забывай пить свой чай».
«Да, мам».
Уже уходя, я поймала его усмешку, а затем выскочила из квартиры. Воткнув наушники, я немного побродила вдоль оживлённых улиц города, а после зашла в одну из кофеен с полками книг и уселась за стойку возле окна, открыв гримуар. Каждую ночь в дополнение к снам о Джулиане мне снилось, как я открываю книгу на последней странице. А затем, не спеша, переворачиваю и её, чтобы всковырнуть обложку канцелярским ножиком. Там я нахожу несколько слов на арамейском. И они позволяют мне читать главу шёпота так, будто она вовсе не написана на немецком, которого я не знаю. Я распробую эти заклятия как блюдо молекулярной кухни. И нет ничего приятнее, чем наконец-то чувствовать себя могущественнее Джулиана.
«Ваш апельсиновый лимонад», — улыбнулась официантка, ставя передо мной стеклянный кувшин.
Я растерянно кивнула, снова обнаружив, что уткнулась в главу Авроры носом. Поспешно захлопнув гримуар из сизого бархата, я закинула его в сумку и сделала глоток лимонада, стараясь сосредоточиться на том, что происходило за панорамным окном кафе. «Ты сейчас уронишь телефон, а ты споткнёшься», — бормотала я себе под нос, пялясь на прохожих. «От тебя собьёт автобус на переходе». «Ладно, шучу. Не собьёт. Чёрт, ничего не получается». Радуясь хотя бы тому, что одно из 10 названных мною событий произошло, мужчина действительно споткнулся, забыв завязать шнурки, я, немного разочарованная, провела так несколько часов и уже выпила не один графин лимонада. Но мой 3-й глаз упрямо не хотел открываться. «Жду тебя у причала», — сообщил телефон, мигнув и завибрировав. Отправив Коулу в ответ сердечко, я поспешила оплатить счёт в кафе и побежала к озеру, но не устояла и заглянула по пути в местный молл, чтобы прикупить новую красную помаду. В результате к Шамплейн я, конечно, явилась с опозданием. Коул уже давно ждал на мощёной набережной. На волнах колыхались белые катера, а вокруг не было ни души, хотя рабочий день уже подходил к концу. По пятницам жители больше предпочитали шумные бары, нежели тихие прогулки по лесу, как мы с Коулом. Наши свидания за эти недели проходили здесь не раз, поэтому я знала, на каком причале именно его искать. Завёрнутый в тёплое серое пальто, под которым скрывалась кобура со значком, он растирал замёрзшие руки, любуясь, как лес, окружающий Шамплейн, поредел и окрасился в яблочно-жёлтый. Я мягко обняла Коула сзади, подкравшись со спины, хотя знала, что всё равно не сумею застать его врасплох.
«Тебя отпустили пораньше?» — спросила я, утыкаясь носом ему в плечо.
Коул повернулся, и его холодная рука легла мне на талию. Я тут же переняла её в свою, делясь теплом.
«Ага. Я снова вышел на свои прежние показатели эффективности. Дело о жертвоприношениях взяло ФБР. Так что я пока занялся другим. Как детектива меня это удручает, но как охотника и...»
Коул сделал паузу, собираясь с духом, прежде чем произнести это.
«Твоего парня даже радует. Поехали?»
Он кивнул на машину, припаркованную на углу, и я подозрительно нахмурилась. «И куда мы едем?» — спросила я, забираясь внутрь и замечая несколько пакетов с продуктами и теплыми вещами, сложенных сзади. Похоже, Коул успел побывать дома.
«За город»,
— улыбнулся он, заводя мотор, и я устало застонала.
«Зоя сказала, тебе нужно больше единения с миром. Нельзя освоить дар предвидения, заперевшись в четырех стенах».
«Вы оба преувеличиваете», — буркнула я. «Я гуляла сегодня. Даже к Сэму зашла, чтобы занести травы».
«Ты была у Сэма?»
— переспросил Коул напряженно.
«Одна?»
Я взглянула на него с непониманием. «Ты всерьез думаешь, что он может мне навредить? К сведению, он почти пропил курс трав. Его давно можно выпускать в общество».
«Я не об этом».
Коул вдруг стушевался, и мне стало еще интереснее.
«Я мог бы сам завести ему травы по пути. Он начал слишком часто расспрашивать о тебе».
Я закусила нижнюю губу, чтобы не улыбнуться. «И ты ревнуешь?»
«Нет»,
— выпалил Коул чересчур громко, чтобы я ему поверила.
«Просто у меня такое ощущение, будто я чего-то не знаю. Когда Сэм был укушен, он ведь ничего тебе не сделал, правда?»
Я стиснула пальцами кожаную обивку кресла и покачала головой. «Сэм идет на свидание сегодня», — решила сменить тему я. «Зои, представляешь?»
«Ого!»
Коул криво улыбнулся.
«Спорим, он не продержится и часа?»
«Полчаса», — поддержала я.
«Особенно если узнает про ее вдыхательную практику», —
хмыкнул Коул, и я в очередной раз тщетно попыталась выградить Зои. «У ведьм нет таких зависимостей, как у людей. Мы крепче во всем: генетика, психика, иммунитет, сила воли. Конечно, я не одобряю кокаин», — поспешила добавить я, когда Коул бросил на меня красноречивый взгляд. «Но она первая ведьма в моем ковене, причем весьма полезная и умная. У нее особые привилегии». Коул зацокал языком, но я тут же включила диск Бритни Спирс, чтобы не дать ему разойтись. К 50-й песне, которую Коул подпевал, как и первой, мы остановились у коттеджа с васильковой крышей, которую я запомнила потому, что нашла однажды внутри. «Вы снова в родных краях», — шепнула я золотому браслету, где прятались трое демонических котов. Те среагировали мгновенно, расползаясь по капоту автомобиля с воплями, когда один хвост болезненно тянул за собой другой.
«Когда ты нас покормишь?» — жалобно мяукнул Блуд. «Кушать хочется».
Я встретила неоднозначный взгляд Коула и невинно улыбнулась, пожав плечами. «Все мы немножко Блуд», — пошутила я. «Мне тоже не помешало бы подкрепиться, как и тебе после работы. Мы будем что-то готовить?» Коул достал с заднего сиденья несколько пакетов и отдал мне самый легкий.
«Да, я кое-чему научился у Зои»,
— ответил он.
«Так что сегодня черед моих кулинарных изысков. На всякий случай я взял аптечку».
Я засмеялась, и мы вошли в дом холодный и унывающий без жильцов. Небо на улице затянуло промозглыми тучами. Тени пропустили закат, и ночь подкралась незаметно. Поставив пакеты на диван, Коул принялся на ощупь искать выключатель. Тот щелкнул, однако свет так и не загорелся.
«На той неделе была гроза», —
задумчиво протянул он.
«Некоторые постояльцы жаловались на перебои в электричестве. Здесь иногда выбивают пробки из-за непогоды. Надо посмотреть щиток в подвале».
«Пусть этим займется кто-то другой», — отмахнулась я и взглянула на гримов, льнувших к пакетам с закусками и урчащих в предвкушении их любимой ветчины. «Для вас есть дело, мальчики».
«Мы тебе не электрик»,
— огрызнулся Спор, но Блуд быстро приструнил его.
«Я голоден, а без электричества они ничего не приготовят. Нет света, нет кушанья. Здесь газовая плита». — фыркнул Эго. «Уж как-нибудь справиться».
«Нет-нет, Блуд говорит верно», — подхватила я, подмигнув Коулу. «Нет электроэнергии — нет еды. По крайней мере, для вас». Гримы зашипели и встали на дыбы, но, переглянувшись, синхронно двинулись к двери, ведущей в подвал. Конечно, не пренебрегая при этом проклятиями на латыни. «А ты не хотел их заводить?» — усмехнулась я и кинула в руки Коулу батон хлеба, вытащенный из пакета. «Давай пока займемся продуктами». Мы прошли на кухню и принялись раскладывать в темноте продукты. Коул принес из спальни несколько увесистых свечей, и я зажгла их одним взглядом, демонстрируя свои новые возможности, на что Коул восхищенно поаплодировал. Из-за тающего воска в воздухе запахло чем-то масляным. А когда я закатала рукава свитера и встала плечом к плечу с Коулом, чтобы размять мягкий сыр для спагетти, эта сладость смешалась с его парфюмом. Аромат, острый, как морозная свежесть, и горько-сладкий, как зимние ягоды с шафраном. Я улыбнулась, наблюдая, как он нарезает овощи, пододвинув к разделочной доске свечу, чтобы не порезаться. Кожа зудела, желая дотронуться до кожи его, но я держалась. Такой домашний, расслабленный и увлеченный. Коул мурлыкал что-то в унисон своим мыслям, стараясь приготовить нечто особенное.
«Так, теперь соль. Стоп, а сколько соли надо? Чёрт, я забыл».
Я увидела нотку паники в его глазах и хихикнула, беря солонку и приправляя овощи, шкварчащие на сковороде.
«Спасибо»,
— сказал Коул, мягко целуя меня в щеку, но тут же отобрал солонку и осторожно отодвинул от плиты.
«Но вообще-то сегодня готовлю я, так что брысь».
Я запрыгнула на высокий стул и заболтала ногами, поглядывая на открытую дверь подвала, откуда, зайдя, гримы так и не вышли. «Похоже, мы останемся без электричества», — вздохнула я. «Впрочем, так даже романтичнее». Пламя свечей танцевало на деревянных стенах кухни и на бледной коже Коула, окрашивая ее в солнечный цвет. С приходом осени его волосы стали виться еще сильнее, и кудри падали ему на глаза, мешаясь. Сейчас он был воплощением спокойствия, которого нам обоим так не хватало. Я любовалась им, поставив подбородок на сложенные руки. На кухне все сильнее пахло специями и жареным луком.
«Ты очень красивый», — заметила я.
Коул не повернулся, но по одному звуку его голоса я и так поняла, как его до сих пор смущает подобное.
«Знаю, ты уже говорила. И ты, кстати, тоже ничего, в смысле...»
Он отвлекся от разделывания куриного бедра и застонал, пытаясь подобрать лестные слова, которые никогда ему не давались.
«Не ничего, а очень чего. То есть...»
«Ага, я геометричная и симпатичная, как ромб. Я помню».
Серьезно кивнула я, поправляя свои волосы, уже отросшие, но так и недостающие до плеча. Коул ударился лбом о дверцу шкафа, доставая тарелку, и я, развеселенная, спрыгнула со стула. «Пойду разберу наши вещи», — сказала я, двинувшись в гостиную. «И заодно принесу молоко. Мы ведь сегодня пьем какао, да? Ну вот, я почти провидица». Обрадовалась я, действительно достав из пакета пару бутылок молока, какао-порошок и маршмеллоу. Коул затарахтел чем-то на кухне, а я, копаясь в наших вещах, вдруг свалила с дивана его расстегнутую сумку. Оттуда выкатилась еще одна поменьше, набитая сверху чем-то тяжелым и звонким. Поднимая упавшее, я заглянула внутрь, проверяя, не разбилось ли чего. Первым в моей руке оказалось бронзовое зеркальце Коула, которое должно было лежать у меня в рюкзаке вместе с гримуаром. А затем, растерянная, я вытащила из сумки еще кучу странностей. Фонарик, разобранные факелы, банку с морской солью, маленькую бутылочку с вином и нож Атам из чистого серебра, перевязанный красной лентой. Я открыла зеркальце и увидела в нем свое отражение, перевела взгляд на Атам. Первый шаг — принести в жертву вещь, самую близкую твоему сердцу, ибо отныне лишь ведьма имеет на него право. Я читала это. Я знала это наизусть. Заклятие из книги Ковина, которому мама меня учила, чтобы, когда она умрет, я смогла дать Рэйчел вескую причину не отправляться следом за ней. Коул собрал почти все ингредиенты, необходимые для ритуала атташе. Запихнув все вещи обратно в злополучный мешок, я на дрожащих ногах вернулась на кухню и застыла, глядя на Коула, пританцовывающего во время готовки. «Как ты запомнил?» — спросила я в лоб, и Коул повернулся, непонимающе хмурясь. Тогда я швырнула мешок ему в ноги. «Ты успел переписать свиток Рафаэля до того, как я сожгла его?» Лицо Коула не изменилось. Он убавил огонь на плите и поднял одной рукой мешок, по-прежнему удерживая в другой руке нож, испачканный в томатном соке.
«Я же охотник, Одри. А еще у меня синдром Аспергера. Это часто подразумевает феноменальную память. Называется эйдетизм».
Принялся снисходительно объяснять Коул, глядя мне в глаза.
«Я могу закрыть глаза и назвать каждый твой шрам, родинку или веснушку. Я помню, на каком плече у тебя висел рюкзак, когда мы впервые встретились. Я помню каждую минуту своей жизни, начиная с 4 лет. Я могу пересказать тебе каждую из них точь-в-точь. Как думаешь, сколько времени мне надо, чтобы прочитать и запомнить одну страницу?»
Спросил он риторически.
7 секунд.
Мне не хотелось верить в то, что я слышала, но хладнокровное спокойствие Коула говорило само за себя. Все происходит взаправду. И ни разговора с ним, ни сожжение свитка не уберегли его от того, что я обещала Гидеону не делать никогда в своей жизни. Я обещала не убивать Коула, но он, как всегда, решил все сам. «Ты поэтому привез меня сюда?» – прошептала я. «Этот ритуал надо проводить в лесу. Ты хотел сделать это, когда я буду спать, да?» Он не ответил. По крыше забарабанил дождь. Гнусное серое небо наконец-то изверглось. Ветер за окном выл, и мне хотелось кричать вместе с ним. «Нет, нет, нет!» Дома словно резко похолодало, хотя Коул приоткрыл работающую духовую печь, чтобы жар шел наружу. Он не сводил с меня глаз, черных и блестящих, как 2 агата. А затем вдруг сделал шаг вперед. Его пальцы вокруг рукояти ножа сжались так крепко, что побелели сухожилия. «Не надо, Коул!» — взмолилась я из последних сил. Он очутился ко мне вплотную и схватил за предплечье, не давая сбежать. Я забрыкалась, сыпля заклятиями, которые на охотника все равно не действовали. Вскинув нож, Коул замахнулся и полоснул меня по руке чуть выше запястья. Я вскрикнула, и тогда он отпрыгнул, глядя на вязкие капли крови, капающие ему на ботинки.
«Извини».
Выдавил он едва слышно и, схватив сумку с ритуальными принадлежностями, выбежал на улицу, даже забыв прихватить пальто. Меня знобило. Я опустилась на пол и поджала колени, раскачиваясь вперед и назад, чтобы успокоиться. Из транса меня вывел лишь запах пригорающих овощей. Подскочив к плите и выключив ее, я посмотрела Коулу вслед. Он оставил за собой распахнутую дверь. Ветер гнал красно-желтые листья вглубь дома, а я, натянув на кровоточащий порез рукав свитера, выбежала из дома. Я кружила вокруг коттеджа, зовя его по имени как одержимое. Дождь заливал лицо, просачиваясь сквозь одежду. Пытаясь выискать в грязи следы ботинок Коула, чтобы догнать и остановить раньше, чем он сотворит непоправимое, я прошла вдоль кромки леса. Вокруг было слишком темно, чтобы, рискнув зайти в лес одной, не заблудиться. «Коул!» Зарычав от бессилия и ярости, я вернулась обратно к крыльцу и спряталась в доме. В комнатах зажегся свет, и из подвала донеслось довольное урчание гримов, наконец-то починивших щиток с электричеством. Сняв с себя мокрую одежду, я отмылась в ванной от грязи, в которой испачкалась, пока бродила по округе в осенний ливень. Переодевшись в шелковую пижаму,
я, стараясь справиться с беззвучным рыданием и дрожью, заварила себе мятный чай. Прошло больше часа, но колотить меня так и не перестало. Коул не вернулся тоже. Где-то в роще деревьев и в кругу факелов он, преклонив колени, обрекал себя на неизбежное. Я то и дело выглядывала в окно, за которым кроме ночи и бури ничего не было видно. В надежде застать мигание его фонаря, я открыла шторы и свернулась калачиком на диване в гостиной. Под стук дождя, сопровождающийся грохотом посуды с кухни, где гримы ужинали полусырой пастой, я и задремала. Отопление заработало, и в доме сделалось теплее. Но внутри меня это ничуть не согрело. Я все еще дрожала, даже завернувшись в двойной слой одеяла, пока входная дверь, наконец, не скрипнула. Порыв ветра безжалостно ворвался в дом с новой силой. Сузив глаза, я приподнялась на локтях, подставляя лицо острому лучу света, пущенному в гостиную с крыльца. Коул прошел мимо абсолютно невозмутимо. Минул диван, на котором я лежала, и, сбросив подушки с кресла качалки на старый ковер, растянулся прямо на полу. С него капала дождевая вода. Она насквозь промочила его тонкие брюки и водолазку. Я не могла выдавить из себя ни слова, ведь вместе с его приходом с улицы повеяло чем-то еще. То был вовсе не запах сырости или подгнившей травы. То был запах холода, металла и разреженного горного воздуха. Удивительно, но факт. Так всегда пахла свежая магия. «Где ты пропадал?» — спросила я приглушенно, на что Коул только молча подложил под голову руки. Его пальцы нырнули в собственные кофейные кудри, и пока правое запястье полностью не скрылось под ними, я разглядела тонкую чернильную полосу, увивающую его. Там же, где был и мой порез. Вдруг осознав, что рана больше не ноет, я задрала рукав пижамы. Багровая ссадина превратилась в черную метку, будто ее вывели на мне чернилами, пока я спала. Мне потребовалось просидеть пару минут в тишине, жадно вбирая в себя каждый ее миллиметр, чтобы убедиться окончательно. То был больше не шрам. Моя кожа пылала в том месте, помеченная тем, что могла стереть с моей кожи только сама смерть. Привязь. Я свесила ноги с дивана, поджав ледяные босые ступни. «Что ты наделал, Гастингс?» Коул медленно повернул голову, а затем, вытащив руку из-под головы, показал ее мне. Рядом с его подушкой лежал кухонный нож. Магия запекла на нем смешение нашей крови, как ржавчину. Тем же, чем Коул порезал меня, он порезал и себя в конце ритуала. Отныне моя кровь — его кровь. Одинаковые метки. Одна душа на двоих. Одна судьба. Коул прижал пальцы к своей щеке, и я невольно прикрыла глаза. Его пальцы будто касались моего лица тоже. Мы чувствовали друг друга, словно были единым целым. И это было так же приятно, как и ужасно. «Атташе!» — выдохнула я ошеломленно, и голос предательски сорвался. «Ты мой атташе! Но ты не можешь быть им!» Я забилась в истерическом припадке, едва не свалившись с дивана. И Коул подорвался ко мне с подушек. Он перехватил мои руки и мягко наклонил к себе, когда я уже почти решила, что мне срочно нужно бежать отсюда в разъяренный шторм.
«Мы все однажды умрем», —
прошептал Коул, приложив теплые пальцы к моей щеке и позволив мне почувствовать контраст сухого с мокрым. Мои слезы и его кожа. Горячая, как пламя свечей, догорающих на кухне.
«Не каждый волен выбирать, какую именно смерть предпочесть. А мне повезло. Джулиан больше не...»
«Да плевать мне на Джулиана. Он просто псих. А ты позволил ему вынести тебе смертный приговор».
Гидеон был прав.
Не слушая меня, продолжил Коул.
«Охота у меня в крови. Я больше ничего не боюсь, потому что я влюблен в тебя, Одри. Нет, не так. Я люблю тебя».
Коул сжал мое лицо, и я зажмурилась от удушающего отчаяния, пытаясь отбиться и хотя бы разок врезать ему в челюсть, как он того заслуживает.
«Я больше не потомственный убийца или недоразвитый изгой. Я понял, кто я есть. Я охотник на ведьм, служащий одной из них. Это моя жизнь. И я посвящу ее тому, что буду защищать тебя, Одри. Мы ведь так и договаривались изначально, разве нет?»
Мне удалось высвободить одну руку, скользкую от испарины. Пощечина пришлась Коулу аккурат по левой щеке, но даже не поморщившись, он снова вернул меня в объятия и утянул за собой на ковер, обездвиживая в ворохе одеяла подушек. Пока я пыталась пнуть его снова, снова и снова, исторгая невнятный душераздирающий вопль, он только смотрел сверху вниз, будто и впрямь не понимал, что собственноручно сжег все мосты за собой, не оставив пути к отступлению. Коул ласково погладил мой порез выше запястья, который останется там нетленным и вечным, даже когда Коул погибнет, как погибли все те, кто был до него, оставив точно такие же шрамы на телах тысячи ведьм.
«Я твой атташе», — произнес
Коул по слогам и начал то, от чего мне вдруг захотелось зайтись чудовищным криком.
«Ветер последует кустам твоим, когда станет нечем дышать. И солнце последует за тенью твоей, когда перестанешь видеть. И пламя последует впереди тебя, когда враги захотят навредить. Я же есть и ветер, и солнце, и пламя. Я тоже последую за тобой».
Я знала, что он лишь повторяет слова клятвы, уже произнесенные в лесу, и что сейчас они не несут в себе силы. Просто красивый набор фраз, но слышать это из его уст все равно было невыносимо. Внутри что-то надломилось. Коул сиял, счастливый, а я плакала от бессилия.
«Это я во всем виновата», — забормотала я, вертя головой. «Ты не должен был узнать клятву. Не должен был».
Коул поджал губы и наклонился, припадая к моему лбу своим, как к иконе. В какой-то момент руки обмякли, и, перестав сопротивляться, я безвольно вытянулась на полу. Он смотрел мне в глаза так, как он не мог смотреть никогда до этого. Прямо, открыто и бесстрашно. Теперь ему не было больно. Глубокая проплешина той незаслуженной боли разгладилась, обратившись в мощь, которую он долгие годы душил лекарствами и психотерапией. Больше никаких следов болезни. Ныне лишь первозданный охотничий дар, который разрушил его старые оковы и создал новые.
«И звезды будут там, где ты будешь», — прошептал он мне в губы. «И я буду, как эти звезды. Мой свет, моя охота. Моя охота — охота на врагов твоих. Звезды перегорят, но я не есть звезды. Я Коул Гастингс из Берлингтона. Клянусь веять, светить и пылать для Одри Дефо из Ковена Шамплейн. Я твой атташе с этого вздоха и до последнего».
И он вздохнул полной грудью. Я подалась к нему и поцеловала пропорционально той боли, что топила меня как море. Но Коул чувствовал только восторг и радость, и эти эмоции передались мне. Я постаралась убедить себя в этом, чтобы не признавать. Я всегда была слишком эгоистична, чтобы не желать связать себя с Коулом. Моя радость только моя, а не наша. Коул сорвал с меня рубашку следом за своей водолазкой. Мои пальцы взялись за ремень его штанов, но не слушались. Тогда Коул расстегнул его сам и, избавив меня от прочего белья, втиснулся между моих сжатых коленей. Ему потребовалась секунда, чтобы раздеть нас до конца. Я вздрогнула, когда низ живота наполнил человеческий жар, и сомкнула зубы на его шее там же, где целовала до этого. На несколько мгновений Коул застыл, нависая сверху. Его дыхание, тяжелое и грудное, обжигало мне подбородок. Он разглядывал меня пристально и неотрывно, будто не веря в то, что мы делаем. Я лишь приободряюще улыбнулась и, накрыв ладонью его затылок, нагнула ниже. Коул приоткрыл губы, позволяя моему языку скользнуть между ними, и подался вперед, чтобы оказаться ко мне еще ближе и еще теснее. Его руки стиснули мои бедра, придвигая навстречу. И мне потребовалась львиная доля терпения, чтобы не перевернуть его на спину и не сделать все самой. Пока Коул привыкал ко мне, к моему телу, его поцелуи сыпались отовсюду. Он даже обвел губами мою метку, будто пытаясь вымолить прощение за то, что сам же ее и нанес. Когда жар и напряжение внизу живота стали нестерпимы у нас обоих, Коул прижал меня к себе и начал двигаться. Связь атташе действительно будто пришила нас друг к другу невидимыми нитями. Удовольствие Коула эхом звучало в моем теле, приумножая все то, что испытывала я сама. Он касался моего живота, и в ответ дрожало все тело, будто он касался всю меня. Я чувствовала его нежность, его тепло. Это были и моя нежность, и мое тепло. Грань, разделяющая наши ощущения и чувства, стерлась. Дождь все еще стучал по крыше, и я не заметила, как вместе со стоном выпустила из себя магию. В камине всколыхнулся огонь, а дождевая вода на окнах застыла и обратилась в лед, как зимний витраж. Когда Коул содрогнулся и поцеловал меня так свирепо, что заныли губы, я обхватила его ногами, не желая отпускать. Он лег прямо на меня, остывая, такой же липкий и влажный, как я сама. Наши метки соединились там, где соприкасались наши руки. В какой-то момент мое головокружение перетекло в вялость и сон. Осторожно опустившись рядом, Коул сгреб меня в охапку. Я сонно взглянула на него, зная, что как минимум половину этой ночи он не сможет уснуть и будет пялиться в потолок, слишком взбудораженный, чтобы даже закрыть глаза. На меня накатило неистовое облегчение, когда я все же услышала его сопение сквозь дремоту. Коул заснул, уткнувшись носом мне в лоб. И лишь тогда я позволила себе забыться тоже. Там, в пустоте, что мягко приняла меня в себя, даруя спокойствие, я разглядела отблески сновидения. На коленях спиной ко мне сидел Коул. Я видела, как он сгибается вниз и щупает руками землю, будто пытаясь что-то найти.
«Где ты, Одри?»
Его голос звучал сквозь слезы и непонимание. Я села подле, берясь за его плечо, чтобы развернуть. Еще до того, как Коул поднял свое лицо к моему, я уже знала это. С ним произошло нечто страшное, и причина этому я.
«Одри?»
Он вцепился в мои руки, погладил их, и его лицо облегченно просияло, когда он понял, что не один. Созвездия родинок и веснушек на его лице утонули в крови, что текла из-под век, марая одежду. Глаза смотрели на меня в упор, но их корей цвет выглядел тускло, словно кто-то выел его кислотой. Тигриный взгляд померк за бельмом, что обратило весь мир во тьму.
«Я ничего не вижу, Одри»,
— выдавил Коул, слепой, и сжал мои руки сильнее.
«Почему я ничего не вижу?»
Я резко села на подстилки из одеял. Дождь за окном утих. В доме сделалось совсем тихо. Коул по-прежнему спал рядом, обвив меня руками. Кожу над ключицей нестерпимо жгло. Я зашипела сквозь зубы и попыталась сорвать то, что меня ужалило, но это было вовсе не насекомое. Очертив пальцами жемчужины, что годами висели на моей шее, я оттянула ожерелье, чтобы разглядеть их. Там, прежде черная, как ночь, пятая жемчужина окрасилась в ослепительно белый, символизируя постигнутый дар предвидения.